Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И скоро ко мне подсоединится Вадим Кирюхин. У него как трудности с подключением. У нас сегодня 21 января 2026 года. Ну, поскольку это наша первая передача в новом году, то, соответственно, с Новым годом вас еще раз. Тем более, что китайский еще впереди. А у нас уже в России его праздновать привыкли. Но наша тема сегодня — это размен Гренландии на Украину. Тема актуальная, потому что как раз именно сейчас это все и происходит, этот процесс. Трамп находится в Давосе. Он высказался перед европейскими лидерами, то, что называется, по полной программе. Не обманул ожиданий тех, кто боялся его, отчасти с интересом, отчасти со страхом. И из многого того, что он сказал, включая и достаточно сомнительные вещи, то, что... Приветствую, Вадим.
Да, да.
Включая то, что Соединенные Штаты являются мировым техническим лидером, технологическим лидером. Тезис интересный, но может быть спорно. Тем не менее, касательно вот нашего размена Гренландии на Украину, о котором мы хотим сегодня поговорить, он высказал две кардинальных мысли. Первое — это та, что Украина — это дело Европы и НАТО, а не США. Причем надо понимать, что США — это НАТО. Но при этом как-то Трамп для себя это отделяет одно от другого. То есть для него как бы НАТО — это само по себе, а Соединенные Штаты сами по себе. То есть они это как бы да, но с другой стороны, так сказать, сама уже эта фраза обособливает как бы Соединенные Штаты от НАТО. Вот в версии Трампа это, по крайней мере, две разные сущности. Одно дело НАТО, другое дело США. Ну и, как следствие, переговоры по Гренландии Трамп требует начать прямо сейчас. Вот раз тут все собрались, что называется, лидеры, то прямо сейчас давайте переговариваться о Гренландии. Как вы понимаете, это все ставит Европу в крайне неудобное положение, потому что, с одной стороны, им надо добиться поддержки Соединенных Штатов именно по Украине, а с другой стороны, Трамп выдвигает условия Гренландии как основную тему для переговоров с Европой. И основная тема означает то, что если ее не разрешить, то ничего остальное и не двинется. Вот в этой ситуации мне сразу вспомнилась крылатая фраза президента Никсона. Когда мы ухватим их за яйца, их сердца и души потянутся вслед за ними. Вот таким образом сейчас Трамп как раз в положении, когда он ухватил за яйца Европу. И это очень символический такой момент, потому что сейчас это произошло вот как бы публично на форуме открытом в Давосе, где все высказались, как говорится, как хотели. И, соответственно, процедура поимки произошла публично. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, мне кажется, то, что Трамп в этом плане прав, он подводит определенную черту под тем старым миром, который был, который начал отменять не он, начал отменять на самом деле Обама. В общем-то, окончательно подвел черту уже Байден. Ну, должна была подвести там Хиллари, должна была, возможно, Камала продолжить это, но Трамп, он, скажем так, стал подводить эту черту несколько в иной плоскости. То есть, если вот эта вот глобалистская верхушка вместе с Швабом, вместе с Демократической партией, вместе с этими песиками европейскими, ну и туда же украинская элита, туда же, наверное, какая-то фракционная часть верхушки Китая, туда же какие-то башни Кремля, типа Константина Эрнста, да, Соловьева и прочих, как бы там не рядились патриоты, А кто они есть на самом деле, показывали, когда было полностью свободное общество. А потом уже можно притворяться кем угодно. Можно идти там сначала в Росатом, потом в администрацию президента, понятно, но какой человек был, ну, какой он остался. Поэтому Трамп стал подводить черту в том плане, то, что НАТО действительно это такой уже устаревший формат. Это действительно, когда было противостояние социалистической системе, это было актуально. Когда не было там, допустим, каких-то межконтинентальных баллистических ракет, это формат был актуален, когда решалось там сухопутные силы. Когда теперь, ну, скажем так, точки интересов переносятся уже с Атлантического океана в Тихий океан, когда вопросы решаются с Китаем, с Тайванем, конечно, ему вот эта вот структура НАТО, но это уже просто такой клуб выдающихся джентльменов, где есть один главный пахан, главный босс и остальные такие приживалки. Конечно, когда эти приживалки начинают очень громко лаять, как-то вести себя неподобающе, по-хамски, то, конечно, главный босс говорит: а вы знаете, а я вас могу распустить здесь в любой момент. Я вообще с вами могу делать все, что угодно. И Трамп ведет себя, собственно говоря, так, как и ожидают от НАТО. Вот как есть главный какой-то босс, то без этих всяких прикрытий, декораций. То есть он ведет себя такой карикатурный, собирательный американец, миллиардер, бизнесмен, президент и все в одном лице. То есть, в общем-то, такого человека, как Трамп, на самом деле, демократическая публика, она и выпестовала в своем роде, при том же Рейгане, когда он был членом демократической партии. То есть нам нужен такой свежий взгляд, нам нужен такой энтузиаст, нам нужен такой индивидуалист, такой рубаха-парень. Это был сначала Трамп, потом это был этот, как его, Стив Джобс. Потом стал Илон Маск, ну, после того, как Джобс умер. И как-то так очутил, а остальные миллиардеры, они-то скучные ребята, они такие какие-то, как какие-то бюрократы, как советские бонзы, в худшем смысле этого слова. И то, во что превратилась европейская бюрократия. Вот мы перед эфиром как бы обсуждали этот вопрос, что, скажем так, не только один человек упускает какое-то событие 8 лет назад, уже 10 или уже сколько, я уже запутался, сколько теперь, уже 12, наверное, лет назад будет, да,
Уже
он уже.
12, да.
Да, ну, изначально 8. То есть нам повезло то, что в Европе дураки еще больше, чем в Кремле. А вот Трамп, он явно не дурак. То есть, ну, я как бы устал уже его восхвалять, потому что давайте все-таки тоже не превращать это в культ личности человека. Потому что это человек. Человек, он тоже может ошибаться. Человек, он тоже может, скажем так, делать не то, на что рассчитывали. То есть изначально-то, когда его избирали, один из пунктов программы было все-таки то, что он опубликует список Эпштейна. А он так этого и не сделал. То есть он опубликовал часть первая, то есть эта опубликованная часть первая оказалось замазано больше, чем изначально опубликованное. И когда эта часть вторая будет опубликована. Второй момент. То есть, когда его избирали, все-таки избирали его тоже немножечко как президента мира. А он сначала там объявляет Мадуро, то, что тут наркотиками торгует, потом его цап-царап, как Путин говорит, цап-царап. Но только Путин цап-царап удается ему сделать, а вот Трампу удается сделать цап-царап. И тут уже можно обсуждать, это хорошо, плохо или нет. Конечно же, Трамп в этом смысле окончательно так вот отхлестал по щекам сектантам международного права, которые там верили, что для меня самое главное международное право и так далее. Да, международное право это все очень хорошо и здорово, в идеале. Когда было две большие системы, которые друг с другом конкурировали, действительно международное право было актуально. Эти две системы это международное право подпитывали. Оно становилось действительно реальным, и в него хотелось верить, оно начинало работать. Но когда становится только одна система, то международное право оно перестает работать. И верить в него, ну, как бы это становится уже действительно какой-то формой культа. И Трамп вот просто ударил по этому культу в том числе. Он вообще по очень многим культам бьет, что очень хорошо. То есть это его однозначные плюсы. Но повторюсь, все-таки делать из него тоже культ личности и говорить, что Трамп на 100% хороший в каждом вопросе, я тоже этого не хочу, потому что та программа, с которой он шел, мне нравилась. То, как он действует, ну, это вызывает восхищение. То есть с этим можно соглашаться или нет, но это вызывает восхищение. Поэтому пусть он забирает эту Гренландию. И, как бы это сказать, вот, ну, он бьет, собственно говоря, по системе Дании. На самом деле, вот эта Дания такая тоже удивительная страна, которая свою аристократию распространила по всей Европе, ну, в 19 веке, в том числе России и Британии. И свое влияние на Израиль и Украину, это, казалось бы, такая маленькая, незаметная страна. Ну, что сказать, Дания — это страна, в которой ничего не происходит. Такое хорошее прикрытие. А кто на самом деле, какая вот эта аристократия европейская себя представляет, это еще тоже большой вопрос, но это конспирология, поэтому пусть пока Трамп действует, а мы будем посмотреть.
Ну, я думаю, что в действиях Трампа есть совершенно здравая логика и здравый смысл. Почему? Потому что так или иначе, вот эту вот 80-летнюю систему с блоком НАТО и задачами, которые он ставил перед собой, потребовалось пересматривать, причем пересматривать именно сейчас, когда стало ясно, что ту свою цель, ради которой блок в свое время создавался, то есть вначале для как бы защиты и противовеса Советскому Союзу вместе со странами Варшавского договора, потом в надежде разрушения Советского Союза и России, так сказать, раздробления ее на такие удобные для западного пищеварения кусочки, такая вековая мечта европейского Запада, которая уже много-много веков на самом деле. Когда стало ясно, что это нереализуемо, а сейчас это ясно, что это нереализуемо. Можно на словах говорить, мы нанесем России там стратегическое поражение, там еще какие-то слова к этому приплетать, особенно тех, кто к этому поражению никакого отношения не имеет, потому что не он воюет. Ну, я имею в виду того же Макрона. То встает вопрос, а зачем, собственно, тогда этот блок? Потому что если стратегическое поражение нанести не удастся, более того, не удастся его нанести и санкционными методами, как сейчас уже стало ясно. Если кто помнит, когда вводились санкции, то там все, начиная от Обамы и кончая, так сказать, европейскими всякими деятелями, говорили, что ну вот через 3 месяца Россия просто уже сейчас упадет на колени экономически. Но когда эти 3 месяца прошли, то, сказали, ну раз не три месяца, то значит 3 года. Но 3 года тоже прошли. Поэтому на сегодняшний день говорить об этом уже как-то неумно. Потому что понятно, что этого не произойдет. Не произойдет и стратегического поражения России, о котором идет речь, потому что тоже понятно, что это нереалистично. Может быть, можно было запланировать какой-то такой сценарий, при котором Соединенные Штаты по полной программе впишутся вот в этот украинский конфликт и вместе с Европой таки развяжут Третью мировую войну, в которой мы еще будем посмотреть, кто в итоге победит. Но само собой понятно, что Соединенным Штатам это не выгодно ни при каком раскладе. Сам факт такой войны как таковой. Не выгоден он и России, но Соединенным Штатам особенно. Потому что в результате нее то, что они глобально могут потерять, это лидерство в западном мире. Даже независимо от степени разрушения, которое они там в этой гипотетической Третьей мировой войне понесут. Поэтому вот весь пересмотр этих отношений НАТО и отношения к ним Соединенных Штатов, он вполне актуальный. Он не просто взялся вследствие личности Трампа, который так вот пришел наскоком и решил, ах, я сейчас тут шашкой размахнусь и все порубаю. А в результате вполне здравого подхода для того, чтобы сказать, а что мы, собственно, с этого будем иметь. То есть мы как Соединенные Штаты. То, что имеете вы как Европа, вы имеете наш зонтик, вы имеете наши вооруженные силы, которые размещены у вас и, по сути, выполняют функцию вас защиты. Кстати, не глупо в этот момент спросить, а от, собственно, от кого мы вас защищаем? Ну, вроде бы Россия уже не Советский Союз, и Варшавского договора нет, а деньги-то за это платим мы. А почему? И что мы, собственно, за это взамен имеем? А взамен получается, что мы имеем конфликт в Украине, который на самом деле Соединенным Штатам не нужен ну ни с какого боку. Потому что ну, до Украины им интереса никакого ни стратегического, ни экономического нет. Вот все эти сделки по редкоземельным металлам, это просто все так трёх для отвода глаз. Да? Потому что понятно, что никакие редкоземельные металлы на Украине в ближайшем будущем добывать не будут. Не только потому, что они неразведанная страна лежит в развалинах, но еще и потому, что непонятна экономическая эффективность этого всего действия. Потому что вообще весь разговор про редкоземельные металлы, раз уж о них зашла речь, сводится на изысканиях советских геологов, которые делали приблизительные оценки. Вот с тех пор больше в этом поле, как говорится, конь не валялся. И поэтому сказать, насколько эти приблизительные оценки близки к реальности, да еще в условиях разрухи и войны, которая ведется именно на том самом месте, где эти редкоземельные материалы должны быть, вот, это все превращается в какую-то такую гипотезу, о которой всерьез даже экономически говорить трудно. Поэтому понятно, что раз за отсутствием, как говорится, экономического интереса со стороны Соединенных Штатов, ну, должен быть хотя бы интерес стратегический. А интерес стратегический в чем? Ну вот когда питали надежды на то, что мы сейчас поставим Россию на колени за 3 месяца-года, разрубим ее тут на кусочки и вообще тут мы наш новый мир построим на обломках этой России, вот когда это все развалилось, то вполне логично задавать вопрос, а ради чего тогда мы воюем? Мы, это я имею в виду в данном случае Соединенные Штаты, потому что основная военная нагрузка до всего дня, она лежала именно на США. Сейчас уже, я думаю, в меньшей мере гораздо, потому что Соединенные Штаты скорее доразгребли сусеки, оставшиеся от Байдена. То есть выполнили ту часть обязательств, которая была дана еще правительством Байдена, но от имени Соединенных Штатов. А теперь, для того, чтобы брать на себя какие-то новые обязательства, надо понять, а в чем, собственно, тогда интерес. В Украине интереса у Соединенных Штатов нет, это уже ясно. И вот тут встает вопрос Гренландии. Я думаю, что это надо просто правильно понять. Гренландия, конечно, земля, которая там тоже предполагает наличие каких-то полезных ископаемых, и говорят, их даже много, и нефти, и там еще чего-то. Деталь только в том, что ее надо достать. Учитывая то, что с логистикой там, конечно, не так, как на Украине в плане, там не велось боевых действий никогда, но вокруг льды и вообще в этих льдах достучаться до какого-то полезного ископаемого, да еще прикинуть, во что обойдется его добыча и экономический эффект, это крайне проблематично. То есть об этом можно говорить как о гипотезе, да, вот там это есть, а вот это оттуда извлекать, да еще вдобавок в это вкладываться. Но до сих пор на это никто не решился. Причем не решился уже, очевидно, по чисто экономическим причинам. Так прикинули на пальцах, да, и стало ясно, что пока овчинка выделки не стоит. Может, когда-то она будет стоить. Может, лет через 5, а может, через 50, а может, через 100, а может, вообще никогда. Но вот на сегодняшний день ясно, что вкладывать туда деньги нельзя. Препятствий нет. Ни с чьей стороны, ни с датской, ни с американской. Более того, если бы американцы в лице Трампа заявили, что нам срочно нужны там какие-то полезные ископаемые нефть, вот, то датское правительство бы сказало, да ради бога, отвяжитесь от нас только с этой Гренландией, мы вам на все разрешения подпишем. Но об этом речь не идет. Тогда о чем, собственно, идет речь? Ну, Трамп запугивает, вернее, не запугивает, а берет как аргумент то, что вот вокруг Гренландии, мол, суетятся российские и китайские военные корабли. Ну, подразумевается, что вот еще чуть-чуть, и они там просто готовы высадить десант и эту бедную Гренландию захватить. А у них тут, в общем, кроме собачьих упряжек, никакого другого, так сказать, серьезного вооружения нет. Но Гренландию никто захватывать, естественно, не собирается, потому что это тот же ком проблем, что и у Соединенных Штатов, и у любого другого, что с ней делать. Вот. И кроме того, никакие корабли там не суетятся. Так что это такая же отмазка, еще даже худшая по качеству, чем обвинение Мадуро в торговле наркотиками. в избавлении наркокартеля. Потому что про наркокартель еще можно сочинять какие-то басни, а корабли, они отмечаются трекерами, радарами. То есть они или есть, или нет. Но когда их там нет, то президент Трамп, конечно, может себе позволить сказать, а вот тут все окружено российскими и китайскими военными кораблями. Но в реальности их там не существует, и все это знают. Тогда стоит вопрос, зачем Трампу Гренландия? Что он, собственно, с него хочет поиметь? Я полагаю, на этот вопрос есть два ответа и два резона. Первый состоит в том, что Трамп, он человек по характеру понтовый. То есть он как бы вот на него раскинуть понты, обратить внимание на себя, так сказать, это первое дело. Может быть, это взялось у него еще с эпохи бизнеса. Но понт, среди прочего, состоит в том, что Гренландия мало того, что остров, но она еще очень большой остров. Самый большой остров в мире. Ну, наверное, больше ее по территории только Австралия, но Австралия уже считается континентом. Так что Гренландия находится по своей поверхности где-то на полпути между островом и континентом. И если эта территория присоединяется к Соединенным Штатам, то чисто формально Соединенные Штаты становятся крупнейшей страной по территории в мире. Вот это пункт номер один.
Нет. Так что... Нет.
Ну как?
Нет. Они... Ну смотри. Значит... Когда Советский Союз был, да, то Соединенные Штаты помещались в Советский Союз три раза. Значит, Гренландию, если берем, да?
От Советского Союза, да, считай, отнимаем три. Ну, хорошо, одно из крупнейших стран мира. Дальше, так сказать, кто и как считает. Ну, Трамп, надо полагать, еще и Канаду тоже имеет в виду. Но, во всяком случае, дело... Канаду, да. Но, во всяком случае, сделать вот такой вот как бы ход, сильно увеличивая, да, территорию Соединенных Штатов, это, конечно, ну, представляет собой вот какой-то интерес. И второй план, не менее интересный, это то, что, когда он сейчас поднимает на щит вот проблему Гренландии, явно осознавая, что для Европы эта проблема, это нож у горла. Потому что Гренландия, ну, хоть и автономная, но часть Дании. Дания – это часть Евросоюза и часть НАТО. И вот просто так у Евросоюза вот, отобрать Гренландию, причем с его же согласия, потому что Трамп потребовал в Давосе именно начать прямо сейчас переговоры о Гренландии. А переговоры о Гренландии, что они могут значить? Это как именно вы нам отдадите Гренландию, о чем еще переговариваться? Все остальные. Нет, потому что все остальное не работает. То есть все какие возможные разрешения там, на деятельность в Гренландии, завод войск, военные учения, там, увеличение баз, строительство где хочет. Да нате, пожалуйста, их вам уже сейчас выдали. Так что это не предмет переговоров. Предмет переговоров только, так сказать, сдача шкурки государству. Вот. То есть, когда вы, так сказать, отдаете просто эту Гренландию, и все. Вопрос только на каких условиях. И будут ли эти условия еще достаточно адекватными, чтобы я их принял? Вот, вот предмет переговоров. Конечно, Европе этот сюжет поперек горла. Но у Трампа есть контрход. Ведь вы же от меня требуете, чтобы я тут в Украину, так сказать, влезал, как влез Байден. Так вы тогда отдайте Гренландию. И вот Европа получается как раз в положении вот того самого... малого, которого взяли за яйца, потому что и то нельзя, и это нельзя. И что делать? Тут просто в европейских политических кругах царит полная паника. Я информацию, вот, в частности, черпаю помимо наших всяких источников с телеканала «Франс-24». Это аналог нашей «России-24». Ну, точнее говоря, «Россия-24» аналог «Франс-24». Все-таки право первородства, так сказать, не надо упускать. И там просто вот это обсуждение, так сказать, что же с нами будет, ой-ой-ой, вот, это просто вот тема постоянных политических комментариев изо дня в день. Вроде бы напрямую вот так вот размен Гренландии на Украину и что нам ближе к телу, вот так вопрос не ставится. Пока еще, во всяком случае. Вот что нам, как говорится, дороже? Отдать Гренландию или ну и нафиг эту Украину? Вот. Но вокруг темы ай-яй-яй, да что же такое творится, вот, это вот идет смысл постоянных политических комментариев. Поэтому для Трампа это очень удобный аргумент. Вот вся эта история с Мадуро, она, допустим, Европа, да, Европа ее так пропустила легко, потому что, ну, это от нас далеко, нам пофиг, там, чего там с ним делается. Ну, наверное, плохой Мадуро. Ну, не очень нормы права соблюдены международного. Они давно не очень соблюдаются. На самом деле, с тех пор, как не стало равновесия двух блоков, также сразу стало плохо с нормами международного права. Сразу и в Сербию полезли, и Косово начали отчинять, там, и прочее, прочее. Ну, тут понятно, для международного права требуется равновесие.
О чем я и говорю, потому что, когда вы там говорите по поводу Гренландии, Украины и Евросоюза, то тут, конечно, сердце с ним поросло. Потому что вот как-то обезьянка, которая запихнула руку в горшок, когда ее уже схватили, она все равно вот этот кулак из горшка вытаскивать не хочет. А вот, поэтому вот сейчас вот эти такие бюрократы Европы, они, конечно, сами себя в капкан загнали, и они же просто реально по-другому не могут. Ну а по поводу международного права, да, можно сказать, что там Югославия и так далее, но есть и достаточно такой нейтральный случай, если это можно так называть нейтральным случаем, который случился, геноцид в Руанде. А где было международное право в этот момент? Ну ладно, с Югославией вы как бы расправлялись ради экономических своих, то есть это не оправдание, но это хотя бы какое-то объяснение экономическое, личное такое, да, типа вот из этого. Mm-hmm. Мы расчленяем ради своего богатства, мы хотим на чужом несчастье свое построить. Это как-то можно в голову этих залезть, ребят европейских. Но когда касая вот геноцида в Руанде, а где вы были в этот момент, все европейцы? Почему вы не остановили это? Почему вы не ввели контингент? Там с миллион умерло. То есть вот такой момент.
Ну, с геноцидом у Европы, честно говоря, с геноцидом у Европы сложные отношения. Потому что на самом деле, ну вот одни из известных мировых практиков геноцида — это англичане. Они всюду, где, так сказать, были или попадались их, как говорится, потомки, они всюду профессионально занимались геноцидом. Они занимались геноцидом буров в Южной Африке. Их, как говорится, прямые потомки, такой же геноцид индейцев проводили в Соединенных Штатах. Во время Второй мировой войны вот британская авиация отличилась именно бомбежкой мирных городов, в отличие от американцев, которые в Европе бомбили в основном промышленные объекты. Вот англичане бомбили исключительно города. К ним иногда присоединялись там некоторое количество американцев, но, в общем, это именно было присоединение. Идея была английская. Так что практика геноцида, она на самом деле для Европы это вещь привычная, особенно для англосаксов. Так что здесь, так сказать, удивительного ничего нет. Но, возвращаясь вот к этому размену Гренландии на Украину, конечно, зажим Европы произошел еще отчасти и потому, что Европа в этот зажим, она самостоятельно влезла. Вот она создала для себя такую ситуацию, при которой, с одной стороны, санкционно отрезав от ресурсов стало ресурсобедной, то есть в ней все стало дорого. И она оказалась в уязвимом положении. То есть в этом уязвимом положении получается, что ее единственный снабжатель ресурсов — это Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты — это как раз те, которые сейчас взяли ее за яйца. И как следствие, так сказать, если еще начать вести речь о ресурсах, типа о той же нефти или газе, которая поставляется из США, то можно сказать, что эти яйца, помимо того, что находятся в кулаке у США, их еще и медленно начинают выкручивать. Поэтому это все, так сказать, становится какой-то особо садистской процедурой. И причем в эту процедуру Европа загнала себя совершенно самостоятельно. Я понимаю, что изначально, вот ты правильно заметил, что дураки не только в России есть, а в Европе их достаточно в политическом, так сказать, бомонде. Что эту историю, так сказать, с санкциями создали они сами. Но дело в том, что они создали это ее в расчете на другую ситуацию. Вот я уже как-то говорил, еще раз повторюсь, к слову, что то, что является европейской бюрократической верхушкой, национальной в том числе, да, национальной верхушкой, что вот клан демократов, который долгое время там правил Америкой, а во время первого срока фактически спутал Трампу руки и ноги таким образом, что он весь свой срок только отбивался от обвинений о том, что он не русский агент, о том, что его-то нельзя не подвергнуть сразу импичменту, а его пытались дважды его подвергнуть. В общем, короче говоря, ему повязали, как говорится, все, что могли. Этот вот клан, он на самом деле держится на откатах, взятках, коррупции. Он не производитель денег сам по себе. Он их потребитель. И поэтому, когда к власти пришел Трамп, которому вот эти все откаты и коррупция на войне, а на войне всегда бывает большая коррупция, особенно в капиталистическом мире, а Трампу эта конструкция коррупции абсолютно фиолетовая, потому что он сам миллиардер. Ему уже не надо больше денег, потому что больше денег зачем? Больше денег оставлять в наследство кому? И так уже оставлено немало. Ну, так что его интересует мировая слава. Вот его интересует быть президентом, который достоин быть высечен, как говорится, в горном монолите наряду с четырьмя американскими президентами в скалистых горах. Вот там отцы-основатели Соединенных Штатов, вот Трамп. Вот для Трампа это было бы круто. Вот Нобелевская премия мира для него это круто. Вот круто для него это то, что Трамп это прирастил территорию Соединенных Штатов. И хотя бы на словах, вот скажет, что это самая большая страна теперь в мире. Ты можешь опровергать тысячу раз площадью квадратных километров, но Трамп будет утверждать, что это самая большая страна в мире. Просто вы неправильно считаете. И так далее и тому подобное. Понимаешь? Поэтому на это расчета не было. И Европа в этом смысле, конечно, попала как кур во щип. И главный пострадавший вот во всей этой истории, это даже не Украина, которую как бы разменивают на Гренландию, а в первую очередь Европа. Потому что Трамп, вот у нас, кстати, вопрос есть по этому поводу от нашего слушателя 786, верите ли вы, что Трамп может войсками захватить, даже при том, что Европа пришлет войска туда, или Европы раздадутся и уйдут оттуда. Я вообще не думаю, что речь идет о каком-то предполагаемом или возможном военном конфликте. Ну, во-первых, это как бы была бы драка двух несоответствующих противников. Во-вторых, ну, она бы их рассорила как бы всерьез и надолго. В-третьих, особой причины-то, собственно, для этой драки нет. Какая может быть драка там, какие там военные... Ну, гипотетически, если как-то рассматривать, вот как гипотезу, какие военные действия возможны в Гренландии. Ну, возможно, по методу Мадуро какой-то американский спецназ заявится туда, там арестует местное правительство. Я не знаю, в чем его можно обвинить, там, в торговле наркотиками, но явно нет, кокаин не доходит. Просто до Гренландии у него слишком много потребителей. Вот, ну, я не знаю, в варварском уничтожении селедки, может быть, или в чем-то таком. Вот. Но явно какого-то захвата Гренландии просто не требуется. И поэтому, когда Трамп говорит, что он не применит военную силу в Гренландии, он, в общем-то, не кривит душой, потому что там не против кого ее применять. А сменить правительство таким или иным образом по методу, допустим, Мадуро. Правда, он там не сменил правительство. Но попытаться это сделать, так сказать, вот в Гренландии, там всего 56 тысяч человек населения. О чем говорим? Тут несколько человек, так сказать, как бы арестовать и вместо них поставить там своих каких-то клевретов, да, так сказать, квислингов такого местного разлива, которых там пара миллионов долларов купить в легкую. Потому что Гренландия не богатая страна, в общем-то, не надо преувеличивать. Никаких вил там миллиардеров не просматривается. Поэтому военные действия там маловероятны, и, скорее всего, о них нет. Но для Трампа это важный предлог. Вот это третий главный момент. Не хотите вы мне отдавать Гренландию, которая является стратегическим интересом? Тогда, пожалуйста, вот с Украиной, которая является вашим стратегическим интересом, и Трамп это не забывает подчеркнуть, вот вашим это Европы, вот в лице Европейского Союза и НАТО, в котором мы участвуем, мы пока стоим в стороне. Вот это ваша область интереса. Ну хорошо, вы не хотите моим интересам удовлетворять, а чего вы тогда меня домогаетесь, чтобы я удовлетворял ваши? Да, нет, для Трампа это серьезный аргумент, это серьезная отмазка. Он как бы взял Европу действительно за живое. Потому что одно дело обвинять его в нарушении каких-то международных прав где-то там вдалеке, там, будь то в Венесуэле или по отношению к Канаде или Мексике, это все как-то все равно не Европа, да, это вот чужое дело, тут можно как бы посочувствовать, но за душу это не трогает. А вот Гренландия трогает. И не потому, что она такая особо ценная, тут тоже не надо ничего преувеличивать, а просто потому, что это демонстративное такое отхлестывание Евросоюза по щекам. Вот вместе вашей Объединенной Европы я вас просто вот на этом месте, вот этот кусок забираю себе. Еще раз смотрите внимательно за руками. Я этот кусок забираю себе. А вы язык засовываете в причинное место и сказать ничего не можете. Понятно теперь, кто тут главный, кто хозяин, кому надо на задних лапах приходить. И вообще все дискуссии вестись по образцу, чего прикажете, чего изволите. Вот так вот. Понимаешь, то есть фактически речь идет именно об этом. То есть это публичное унижение Европы. И здесь еще один тоже важный момент, на который надо обратить внимание. Посмотрите, вот сейчас по поводу этого не состоявшегося еще на намечаемого захвата Гренландии, как бы захвата Гренландии, высказывается Макрон, высказывается Мерц, высказывается там премьер Италии, каждый там со своей позиции, они не тождественны. А вот руководство Евросоюза в лице Еврокомиссии, вот это фон дер Ляйен, которая к каждой бочке затычка, вот это вот министр, как ее такая, эстонка-то. Кая Калас, да. Вот которые раньше, лезли вот во все щели для того, чтобы выразить международную позицию Европы как единого солидарного целого. Сейчас дружно засунули, языки в жопу и молчат. Ну, то есть вообще молчат, кто произносит. Ни в Осетии, ни мимо Давоса, вообще никаких нет. Но Рамуцина еще кто-то там вытаскивает периодически, там за шиворот, или не Рамуцин, сейчас уже там этот, НАТО, Рюте, кто-то вытаскивает шиворот к микрофону, и он там чего-то начинает мямлить про то, что мы, да, вот все тут солидарны, хотя то надо рассмотреть, но с другой стороны, в общем, что-то маловразумительное. Эти две дамы, языки засунуты вот прямо в причинное место. И все молчат, то есть полная тишина. И на самом деле это означает самое. Это крах Объединенной Европы. А вот если бы Объединенная Европа действительно представляла собой какой-то такой сплоченный цельный организм, то эти бы две дамы должны были бы с этой объединенной позиции выступать. А ее этой объединенной позиции нет. И более того, вся логика Трампа, да на самом деле и Путина тоже, да на самом деле и Си Цзиньпина, строится на том, что они вообще Евросоюз в упор не видят. Вот вы кто? Вот с конкретными странами, да, мы будем иметь дело. Мы будем иметь дело с Макроном, там, с Мерцем, и с итальянской этой премьершей, там, с Великобританией, хотя она не член Евросоюза, но член НАТО, еще с кем-то. На национальном уровне. А вы кто? И вот на этом вы кто, собственно, и разрушается Евросоюз, потому что с ним никто не хочет иметь дело, как с организацией, как таковой. Все хотят иметь дело только с его национальными составляющими, то есть фактически он за вот все 60 лет своего существования так и не обрел международного признания. Вот что существенно. Хотя он не сразу стал Евросоюзом, он трансформировался постепенно, но как некая держава там с флагом, общими интересами, солидарными и прочими, он уже сейчас девальвирован вот на сегодняшний день. Пожалуйста, давай, Дим, извини, что я так
долго. Ну, тут, конечно, вспоминаются русские пословицы. Во-первых, не рой другому яму, а во-вторых, не плюй в колодец. Это к вопросу о европейских вот этих элитах. То есть Трамп после первого... где корень проблемы находится, и если бы они не строили ему козни весь первый срок, если бы они ему на предвыборной гонке не пытались бы там его убить и так далее, или, может быть, не они пытались, но, во всяком случае, создали такую атмосферу, что какие-то люди, которых, ну, там, с головой проблемы, да, эти ребята, которые там со снайперкой ходили, там один Украину поддерживал, там какой-то сумасшедший ногой в клубе, этот полуслепой там какой-то мальчишка. Ну, короче, да, у которых там шарики за ролики зашли, они этого наслушались и стали выполнять приказы, которые им говорили. Ну и Трамп, естественно, понимает, что даже если это не явный и не прямой заказчик, то это идеологи, которые сподвигали этих людей это делать, как церковные какие-то отцы, которые говорят, а мы никого не призывали, это вот наш верующий так сам решил, ну что же, это не очень хорошо, но мы его все равно благословляем, молодец. Поэтому, конечно же, он за это мстит, и правильно делает, что он мстит. Правильно, что вот действительно какое-то мировое зло объединилось против, ну, хотя бы в одной стране победил такой народный президент. Народный президент, пусть и миллиардер. Это, конечно, кажется таким оксюмороном, но мы вообще сейчас живем в мире постмодерном, и живем в мире перевернутом, в мире кривых зеркал. Поэтому действительно народным президентом может быть действительно миллиардер в данном случае. И как каким-то таким новым Лениным, ну, во всяком случае, кто-то будет с этим спорить. Ладно, я не буду в это углубляться. Я хочу сказать то, что даже если... А Европа, я думаю, Европа это понимает, что если она Гренландию уступит, то тогда Трамп возьмет еще больше их за яйца. То дальше уже он может творить уже все, что угодно, он дальше уже может просто требовать себе короля датского, вот, чтобы кто-то целовал руки и передал корону подержать так некоторое время, на голову надеть, подержать, а потом, ну, если хотите, я вам когда-нибудь верну вот из этой серии. Мне она понравилась, возьму-ка я ее с собой. То есть вот какая-то вот такая будет игра, и в этом плане, конечно, Трамп поставил такой Европе цуцван, им действительно просто нечего делать. Если не отдадут, ну, тогда будет вам хуже. А если отдадут, то тоже будет хуже. Тогда вы полностью в моей власти будете. Я буду делать...
На самом деле я хочу сказать, что в том, что Трамп сказал Давосе и говорил после него и до него то же самое, прослеживается определенный план. То есть Гренландия это только как бы самый яркий пример. А то, что говорилось до него, и в частности Джей Ди Венсен, еще на Мюнхенской конференции в прошлом году, то, что потом повторял еще и озвучивал Трамп, и в частности сказал это в Давосе, это то, что вы, ребята, идете неправильным путем, обращаясь к европейцам. И он говорил об экономических факторах, да, то, что вы тут в зеленую энергетику совершенно зря ударились, когда, в общем, в природных ресурсах и энергетических ресурсах, как бы, основное сейчас заключается проблема, но Джей Ди Венс ранее, и Трамп его тоже поддержал, озвучил и политическую программу, это то, что у вас, ребята, с демократией все плохо. Мы-то как бы лидер демократического мира, Соединенные Штаты. Вот мы победили в трудном путем, демократическим выбором. А у вас что? Вот у вас есть партия, которая заботится о национальных интересах, там альтернатива для Германии. Вы ее гнобите, чуть ли там не под суд готовитесь отдать. А во Франции что происходит с Rassemblement National? Значит, то же самое фактически. и так далее, и так далее. Вот вы как бы свою политическую систему поправьте, если хотите, чтобы мы вами руководили и вам, дуракам, еще, как говорится, помогали там в чем-то. Понимаешь, то есть для него Гренландия — это не единственный вопрос. Там дальше дело переходит уже на внутренний план, собственно, европейской политики, причем европейской не как единого целого в виде Европейского Союза. Его Трамп вообще просто игнорирует. То есть он там встречался с кем-то, с той же фон дер Ляйен, но это вовсе не значит, что он собирается через нее строить отношения с Европой. Это так, ну раз вы нам привели эту даму, ну ладно, хорошо, пожмем ей руки. А так все остальное я буду решать на национальном уровне. Он, собственно, так и делает. Так, кстати, делает и Путин, так же делает и Си Цзиньпин. То есть, если хочет там фон дер Ляйен приехать в Китай, ну ладно, мы тебя примем. Мы разных людей принимаем. Вот и вашего президента клуба примем. Но вы для нас президент клуба и не более того. Ну, так что в этом смысле у Трампа есть программа, и у него есть куда там двинуть будущее, и европейцы это чувствуют. Ну, европейцы, я имею в виду, та европейская элита. Тут наблюдается старый феномен, понимаешь, когда, как говорится, у кого-то кто-то сидит над горящей горелкой, то со стороны может показаться, что там пламя маленькое, и вообще не касается еще тела его, я, так сказать, мягких частей. А попа это чувствует совершенно по-другому. Вот. Вот примерно такая же история происходит с европейцами. Слушай, ну тогда, может быть, к вопросам тогда сейчас перейдем, коль скоро мы.
Да, да, давайте. И вот мне даже интересно, сейчас же Канада подготовила план на случай войны с США. Мне вообще просто интересно, вот США они как бы там за 7 часов или за 3 дня Канаду возьмут просто вот при всех этих планах?
Ну, я думаю, что такие планы, они составляются просто для того, чтобы сказать, что план такой у нас есть, что мы как бы серьезно к этому относимся, мы как бы защитим себя там и прочее. Да. Вот ровно для этого. Это не для серьезной войны, потому что понятно, что несопоставимо. Так, ну вот на один вопрос, Ирма, 786 я ответил, мы ответили, вернее говоря, что войны просто не будет, потому что воевать не с кем, и европейцам, если они там и окажутся в этот момент, европейские войска, то они просто, скорее всего, будут там где-то рядом стоять, сидеть, присутствовать, максимум там демонстрацию протеста какую-то проведут. Кстати, Германия свои войска без объяснения причин также вывела. Ну, войска, это громко сказано, это 15 специалистов, да. У остальных еще меньше. Вот. Французы, как известно, сделали самый сильный политический ход, они открыли там консульство. В нем 2 работника. Вот. Что они там будут делать в Гренландии, непонятно. Но консульство есть, а раз консульство есть, значит там флаг, соответственно, вывешен. Ну, в общем, короче говоря, вот такие вот демонстрации. Так что сдаваться там тоже некуда. Ну вот Ирна 786 продолжает. И если так, то действительно Штаты полностью оставят Украину. Вы знаете, мне трудно сказать, как будут эти действия развиваться, но потому что Трамп делает сейчас, чувствуется, что он ставит Европу в такое положение, когда у нее просить деньги у Трампа, ну деньги или вооружение, становится просто неактуально. То есть вы мне тут хамите, парниша, вот, не даете, можно сказать, то, что я с вас требую, так сказать, студия. Еще за деньгами ко мне пришли? Ну вы что, совсем оборзели, что ли? Вот, вот примерно логика такая, да, после того, как я вам ясно сказал, что Европа, Украина — это дело Европы и НАТО, а не США. Вот прям так и сказано. Поэтому, что вы ко мне тогда за деньгами пришли? Вы сначала тут мои кое-какие требования удовлетворите, а потом мы к деньгам постепенно перейдем. У меня, кстати, после вот такого вступления, вроде бы должна была состояться встреча Трампа с Зеленским, который вроде бы по этой причине в Давос-то как раз приезжать и не собирался. Потому что уже было понятно, чего Трамп ему скажет. Но, тем не менее, его вызвали, вот, в Давос он прилетит, вот, встреча какая-то будет, Трамп наверняка по ее окончании скажет, что было отличие. И я прекрасно изложил свои мысли. А, собственно, других мыслей и не надо мне знать. Вот. И поэтому, что касается полностью оставят Украину, ну, я предполагаю, что если какая-то поддержка Соединенных Штатов и будет, то она сведется к символической. Потому что им надо, ну, не просто резко так полностью оставлять Украину, а так постепенно отползти оттуда. То вот оставить это дело действительно Европы и НАТО, ну, то есть той части НАТО, которая является Европой. Вот. Вот так надо тихонько сделать несколько шагов, таких по отползанию, в сторону, там, дальше, там, и так далее. Вот я думаю, что будет происходить примерно так. Потому что, собственно, цепляться за что-то на Украине Трампу незачем. Ну, просто нет предмета, за который цепляться. Там все месторождения, о которых может идти речь, там, как потенциально интересные, это фуфло. То есть их не разработать в ближайшее обозримое время, тем более получить оттуда какие-то прибыли, создавая там консорциум или нет. Поэтому реально можно говорить, что интереса нет. Мог быть только один быстрый интерес, это стратегический. Но для этого надо обладать стратегическим интересом разрушить Россию. И иметь действительно Украину, которая способна это сделать. Вот Украина, может быть, может сопротивляться еще достаточно долго. Тут я не буду давать прогнозов там. С европейской помощью, наверное, больше, без европейской помощи быстрее, с американской помощью дольше, без нее быстрее. Но то, что она не разрушит Россию, это точно. Вот за этим можно уже к гадалке не ходить. Там какие дроны не строй и какие теракты не совершай. Вот этого она не сделает. Не потому, что не хочет, а потому, что не может. Поэтому какой смысл, собственно, Соединенным Штатам дальше ввязываться, если стратегического интереса тоже нет? Ну, вот так. Так что я думаю, что они полностью оставят, они будут тихонько отползать оттуда. Вопрос, надо ли нам срочно поставлять Ирану оружие, в том числе, может быть, и ядерное. Понимаете, ядерное оружие, я уже неоднократно говорил вам, сейчас трудно определить его род. Дело в том, что та, которая была классической и использовалась вот сейчас в Хиросиме и Нагасаки, это единственный способ, то есть пример применения оружия в боевой обстановке, это, по сути, оружие генерального. Является ли оружие, может быть, ли специфически именно в военных целях? Ну, чтобы, я не знаю, какой-то особый удар, который не могут нанести обычными вооружениями. Вопрос открытый. Потому что если такие цели есть и такие возможности есть, о них никто еще ничего не писал и не говорил. И уж тем более не применял на практике. А с точки зрения оружия геноцида, ну, поставить его Ирану для того, чтобы он, ну, скажем так, запустил его по Израилю, потому что я другой цели у Ирана не вижу. Ну, вполне возможно, запустил, а не потому, что они такие злые, да, потому что Израиль тоже Ирану много накорил, и вообще, как говорится, с Ираном у них как-то особая нетерпимость друг к другу. В отличие от остального арабского мира, хотя, собственно, иранцы или нет. Ну, другой цели не видно. Прочего вооружения, в частности, систем ПВО. С нашей стороны год назад было такое объяснение, что, мол, Ирану мы предлагали новую систему ПВО, но они как-то на них посмотрели косо, в общем, не стали они их закупать. Ну, просчитались. Возможно, слишком сложно их использовать. Я лично думаю и каждый раз повторяю, что системы ПВО – это достаточно сложная штука. И если какие-то системы, ну, типа Patriot, работают, например, на Украине, то, по моему мнению, они все-таки обслуживаются на уровне пуска хотя бы ракет иностранным персоналом. Американским ли, там, немецким, французским, который там на это специально обучен, но не украинцам. Потому что так быстро научиться использованию такой системы ПВО, при условии, что каждая ракета там стоит там, за миллион долларов. Это очень непросто, и просто так, как кому не попало, не доверишь. Поэтому я думаю, что использование систем ПВО в Иране, например, если бы такие современные системы были проданы, предполагало бы наличие там российских специалистов, которые могли бы ими эффективно пользоваться. Причина незакупки этих современных систем не потому, что Иран такой недальновидный оказался, а в частности именно вот в этом аспекте. Потому что непонятно, как там воевать с Израилем и Соединенными Штатами, стоит ли доводить это дело до такого конфликта, потому что это понимают с обоих сторон. Это не то, что специально там мои домыслы. Это понимают и в США, это понимают и в Израиле, это понимают и в России. Что системы, например, Патриот на Украине, они работают не сами по себе, и не доблестные хохлы там какие-то расчеты так сказать, там, это работают с ними соответствующие офицеры. Так что вот с Ираном такая же примерная история. Ну а ядерное оружие, я не думаю, что надо доводить дело до геноцида. И еще последний вопрос. Что вы думаете о захвате наших танкеров? Надо ли России действовать более жестко в отношении Штатов, если такое происходит? Ты что думаешь по этому поводу, Владимир? А то я все я да я отвечаю.
Слушайте, скажем так, если бы было бы такое же влияние и могущество, как СССР, то, конечно, бы никаком захвате даже речь не шла. А если уже захватывают, проверяют нас. А что мы можем ответить? Что мы можем? Мы можем захватить американский какой-то танкер, да? Или что? Вот у нас есть политическая воля, и вроде как народная воля есть такая, да? Технически, вроде как бы тоже. Не лыком шили. А вот политической воли, если на протяжении 25 лет она показывалась полным отсутствием.
Не знаю. Я что хочу сказать. Давайте все-таки, как говорится, отличать мух от котлет. На сегодняшний день речь идет о захвате американцев, причем захват, не захват, не поймешь. То ли они это отвели в порт там и с целью там предъявить какие-то обвинения, то ли непонятно, что они собираются делать. Непонятно даже был вот самый первый там танцик, который был захвачен, с которым долго гнались. Он был там пустой или полный? То есть была в нем, собственно, нефть или он ушел пустой? Даже этого не ясно. Там разные источники говорят разное. Но надо понимать, что то, что причисляют так называемому теневому флоту России, это сотни танкеров. Речь идет пока только о двух из них. Причем, которые, скажем так, получили российское подданство и российский флаг. В неких сомнительных условиях. Потому что вообще-то для того, чтобы получить этот флаг, надо прийти в приписки, так вот это считается, и выйти оттуда, так сказать, с новым флагом. Насколько строго это соблюдается, тоже отдельный вопрос дискуссионный, но во всяком случае, взяли танкеры, которые как бы сменили свой флаг по ходу плавания, начали их проверять, а то мы считаем, что вы сюда без флага, и, соответственно, могут считаться незаконными вообще судами, которых можно задерживать. Но все это касается двух танкеров, даже непонятно, была ли на них нефть, то есть был ли какой-то полезный груз. Поэтому речь идет об акте скорее символическом. Если бы, конечно, это так происходило в каком-то огромном масштабе, дело бы касалось десяток, сотен танкеров, да, то, наверное, со стороны России были бы какие-то ответные меры. Вполне возможно, асимметричные. То есть не точно такие же от танкеров, а там нанесение какого-то взаимного вреда. Я думаю, что возможность нанести взаимный вред и в России, и в Соединенных Штатах существует. Но не существует желания политического осуществлять вот это вот взаимное, взаимные такие утраты, да, взаимные колкости, да, доводить до такого уровня. Поэтому я думаю, что этот вопрос рассосется. Вот. Скорее всего, никакого массового захвата танкеров не будет, потому что ну, каждая сторона имеет возможность сделать другой больно, поэтому зачем это, собственно, делать? Тем более в новом видении мира, который представил Трамп на встрече в Давосе, среди прочего. Ну, слушай, наверное, нам надо заканчивать на этом, уже у нас кончилось время вопросов. Спасибо вам за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.